на редкость, на мой взгляд, удачный доклад. Асан Митчин, я с ним полностью согласен, подписываюсь под каждым предлогом, союзом, дифтонгом, ударением, точкой и точкой запятой. Да, действительно, это был величайший в мировой истории расстрел собственного парламента, сиречь народа, худо-бедный парламент такой-сякой, что он там хотел собой исполнить, исполнительную власть подмять, бабла наворовать, что угодно. Коллективный орган, сколько было депутатов в съезде РСФСР, потом РФ, после 91 года это называлось у нас уже, сколько? Более 1000 человек, почти 1100. На съезде СССР более 2000 человек. 1100 человек. Как бы там ни хотел какой-то Хасбулатов, Рудской, дали по списку, все-таки 1100 это коллективные совокупления там разума, науков, каких уж они есть. И не все из них были избраны плохо, недоброкачественно, лживо и так далее. Много примеров, что были в жестокой борьбе с партной номенклатурой, чем угодно, и таких достаточно много было, там много было фракций, разных фрикций и все прочее. То есть всенародно, законно, тайным, равным и прямым голосованием избранный президент, любимый этносом популяции данной территории, взял и расстрелял с помощью своих этих фактически купленных нукеров собственно народ, парламент. Все. Это не часто случалось в новейшей и вообще новой истории планеты Земля. Новая история, как мы знаем, длится 120 лет, новейшая 40 лет. В какой-то глубокой древности были, когда там тоже поступали, и коня водили в парламент, образно говоря, и целые города сжигали собственные любимые императоры. Чего только не было. Ну, в новой истории за 120 лет последних, это да, это грандиозное событие.
Наш коллега не додумался. Даже Нерон.
А вы поговорите еще между собой.
Извините,
я просто дополнила.
Не надо дополнять, я вполне достаточно сам себя дополнить, Ирина Федоровна, уважаемая.
Ладно, все.
Крестики нолики рисуете. Но в отличие от Асан Митча, с высоты прожитой, все-таки я думаю, что главное событие в моих жизнях это было смерть матери, отца, других родственников, рождение детей, внуков и вот такие события. Ну, обнищание, в конце концов, собственное. Депрофессионализация по первой профессии, обретение новую профессию, социальный статус, болезни личные и своих близких. Вот это, я считаю, главное. А вот это все-таки не совсем главное. Я согласен, что было разворовывание, оно ожидаемо. Когда это наш русский народ не воровал? Богоносный, вы мне скажите, когда он не воровал? Как, впрочем, это многие другие народы, все. Или почти все, я не знаю, там за племя Мумба-Юмба где-нибудь на островах, там Полинезии и так далее, там подобное, или пигмеев в Центральной Африке, не знаю, не скажу. Или в Бразилии там еще какие-то племена и так далее. Как это не... Конечно, воровал. Постойте, с чем народ занимается царь-батюшка просто? Воруют. Ну, хорошо, значит, стабильность. И к тому примеру могу привести один небезызвестный в последнее время депутат, не первый кадет Саратовской областной, лично рассказывал, как он был рядовым шофером Министерства обороны, так называемым вольняшкой, то есть нанятым шофером, уже не срочным службу проходил. Как он лично там дерябнул массу мешков своего КАМАЗа денег. И все боялись, как бы об этом Ельцин не узнал, что они растыривают деньги Министерства обороны. Теперь он был богатый олигарх в одном из замечательных городов нашей области, на которого работают некоторые стрингеры наши, саратовские, годами обслуживают его электоральные большие компании. Вот так он дерябнул деньги. А был, нет никто знает, никак вообще, пфу, был человечек вшивый за баранкой. Вот. Согласен с тем, что, наверное, все-таки 5 ноября текущего года, как камлает некто Мальцев Вячеслав Вячеславович, должно нечто произойти. Ну так, они загадали, такой ребус задали нашему народцу, особенно его секте, что будет либо прорыв во что-то будущее какое-то, какой-то там сменит что-то, по аналогии с этими неоязычниками, либо будет точка невозврата. Я склонен к последним, точке невозврата. Вы знаете мою позицию, я вам годами ее как бы артикулирую с высоты своего орлиного полета над этой планеткой Земля, над этой земной юдолью, будет распад, безусловно, этой империи. Ну, не сразу 6 ноября, а срочно. Но все равно будет распад. Мы все знаем, взрослые люди у нас клуб элитарный. Распад этой империи российской неизбежен. Когда он будет? Может, через 120 лет, через 20 лет. Но не будет укрепления его, не будет расцвета этой империи, не будет нового Хохцайта, как говорили раньше германцы. Они тоже пытались третий Рим создать, какой-то четвертый Рим, Гитлер сказать. Что только не пытались, ничего не получилось. Все время получился у них автомат Николаевича, Кашмайсер и так далее. С известным итогом. То же самое у нас. Спасибо, Сергей Сергеевич, за исполнение наших, так сказать, постоянных обязательств в клубе выключать телефон.
Простите, пожалуйста.
Да и 100 раз можно говорить.
Извините.
100 раз вам спасибо большое, Сергей Алексеевич, уважаемый доктор политических наук. Да, и, конечно, тоже ждал. И окончательно деградация именно материковой части у Руси. Я полагаю, после распада все-таки окраины нашей империи получат новый импульс развития. Конечно, тоже воровской, конечно, тоже бандитский, конечно, тоже агрессивный и так далее. Потом то, что мы видим по окраинам бывшей Советской империи, именуемой ранее СССР. То же самое. Примерно так же будет. Ну, там этнические, религиозные начала. И вообще окраины как-то сразу стартуют. Ну, взять Австралию, Новую Зеландию, Канаду, Штаты, когда они остались обломками якобы Великобританской империи. И по эмоциональной солидарности с Александром Георгиевичем Свечником, нашим уважаемым Септоном, о том, что это, конечно, ужасное событие. Почему? Потому что это гражданская война была. Она была там пусть 2-3-дневная, но это гражданская война со смертоубийством, беспощадностью, жестокостью, взирая на пол, возраст, окрас, расу, социальное положение, стреляли всех. Вероника Куцила, журналистка, дай бог о здоровье, сейчас она же работает где-то в протестном каком-то средстве массовой информации, писала изнутри, как там оно было, когда в тебя стреляют. Я читал, видел ее репортажи, это, конечно, ужасно, поскольку человек немножко военизированный. Также мне рассказывали наши с вами общие знакомые, товарищи, друзья, это Володя Спирягин, который там самого чуть не убили, хорошо, у стрелка была осечка, и вы в него прям целились. Он приехал туда седой, и 2 недели здесь лежал. В коматозном состоянии, в таком стрессовом состоянии. Сам об этом рассказывал, писал. И Саша Зазыбин, врач, которому повезло, что он приехал уже на 2-й день и сбегал с этим своим красным крестом и полумесяцем, помогал там раненым. И в него как бы не совсем целились, что называется. Но тоже пережил немало. И еще один, я забыл имя, издатель-то газеты «Истина» была такая у нас, православная, забыл его, этого человека хорошего, тоже лично принимал участие, порассказывал из первых уст, я слышал, как она были. И это как все равно гражданская война, как выборы. Но после каждых выборов, я помню, как моя супруга, уважаемая красавица Татьяна, пришла с очередного дежурства наблюдателем на выборах, вся такая в дрожащем состоянии, как студень. И переживала шок. Ну, нормально, то, что дама, молодая, красивая женщина, увидела, как происходит преступление особого порядка. Она хоть средней тяжести, но преступление, которое расследуется Следственным комитетом, а не какими-то полицаями. Как фальсифицируются, воруются голоса. Это тоже гражданская война, только без оружия. Поэтому, конечно, человек, когда видит на улице изнасилование, убийство, там, кражу, грабеж, разбой, испытывает шок. Так и моя женушка. Я сам каждый раз испытываю шок, хотя у меня шкура, как я считаю, как у бегемота, хотя нервички уже шалят под старости лет. После 10-го дежурства его ночью в Кировской администрации тоже, когда отоспался, отъелся, там немножко выпил и так далее, после этого, так сказать, времяпровождения своего, тоже был в состоянии таком неадекватном. Когда видишь, как это все происходит, то, соответственно, когда и происходит убийство людей, убийство голосов, убийство их выбора, их воли, их надежд, их чаяния. Убийство демократии, убийство парламентаризма, убийство парламента происходит. Потому что парламент и губернатор, получается, не те и не такие. Не тот должен быть у нас Радаев, и не тот должен был состав нашей Саратовской областной думы. Это однозначно. Ну, заканчиваю, я долго говорю, но витиевато и красочно, чтобы не скучали, уважаемые друзья, тем более прерывали 3 незаконно обоснованно, моя цель времени есть еще. Тем не менее, это глубоко продуманное, эшелонированное звено в общей цепи. Это делали те самые не спящие, знаете, сериал такой сейчас спящий, модный, не спящая, а именно наша родная контора, которая раньше принадлежала к этой поганой чекистской отродью и так далее, которая в свое время задумалась, а фиг ли мы так плохо в СССР и живем, когда нас отзывают с нашего 10-15-20-летнего дежурства где-нибудь резидентами глубоко эшелонированными в США, в Англии и прочих там, в Германии с Францией, когда мы там уже женаты на этих, имеем детей оттуда, полностью погружены в это, и думаем даже по-английски или по-французски, имеем все, и большое бунгало, и... огромные счета, и сон машин, и бассейн, и так далее, и тому подобное. Вынуждены возвращаться в Россию, в Рашку. А тут старая жена, которую якобы тебя любит. Старый максимум двухэтажный деревянный гнилая дача где-то в Подмосковье. Это раздолбленная черная «Волга», на которой ездить невозможно, в отличие от этого американского автопрома. И какая-то фиговая пенсия, какие-то жалкие там 300-400 рублей. Да нафиг все это не надо. Давай перевернем эту Россию по-нашенски. И перевернули. И вот это было Hochzeitpeich, кульминацией, как приобрести всю собственность СССР России по собственную задницу. Вот это и была гражданская война, именно. Александр Ильич в этом совершенно прав. И далее они идут дальше. Другой вопрос, что они не могут какую-то повестку нам предложить, какую-то дорожную карту и какой-то план развития, кроме как воровать они ничего не умеют, потому что они природные убийцы и воры.